«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Тигранович Сардарян в студии. Еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Меня зовут Алексей Тимофеев. И вновь приветствуем нашу коллегу из Молдовы. Журналист или журналистка? Как вы к феминитиву относитесь, Нина?
Как на румынском будет?
Журналист, да?
Журналист.
Да, Нина Димаглу. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
95-95-91-2. Мы переходим к Украине, к обсуждению Украины. И начнем с контекста G20. Масса заявлений, поддержки и так далее. Вот основной, так сказать, тезис – это будет ли совместное коммюнике или не будет в рамках вот этого саммита большой двадцатки. Кажется, или, так сказать, вот аналитики, эксперты, политологи говорят, что в камнем преткновения для подписания какой-то общей декларации. И ведь эта декларация, мы же понимаем с вами, это же не то, что там какой-то план действий, но просто декларация, а его даже этой декларации не будет. Угу. Потому что камнем преткновения является ситуация на Украине в рамках поддержки или не поддержки российской позиции. Угу. Ну и вот, дескать, поскольку Китай мощнейший, так сказать, не хочет присоединяться к коллективному Западу, то этого итогового коммюнике не будет. А в чем сложность, Генри Тигранович, подписать? Что, почему так?
Да мне кажется, что для американцев здесь такая символичная политика показать, что вот везде, на любой площадке, мы же часто слышим, там какая-нибудь сельскохозяйственная организация заявляет о том, что Россия в Буче что-то страшное устроила. Думаешь, при чем тут вы вообще? При чем тут Россия, Украина? Но для американцев важно постоянно поддерживать вот эти информационные поводы, создавать видимость изоляции России и видимость противопоставления России всему миру. Конечно, для этого существенным препятствием является, скажем, наличие Китая и Индии, которые вместе составляют половину населения этого мира, и, в общем-то, очень сложно после этого говорить, что вообще весь мир против вас. И остается по большей части Запад и несколько государств Юго-Восточной Азии, которые могут здесь вместе с американцами вести единую внешнеполитическую линию, хотя очень часто не желают этого делать, и для них это вынужденные шаги достаточно. Поэтому вот площадка G20, конечно, они, помните, что говорили до того, когда еще не было понятно, поедет ли туда президент России или нет. Они говорили, если он поедет, мы будем выстраивать маршруты Байдена таким образом,
чтобы
он не столкнулся, не пересекался, чтобы на фотографиях они вместе не оказались, и чтобы... Ну, по большому счету, это достаточно смешная такая позиция, потому что если вам есть что сказать, и если вы даже считаете нашу страну самой ужасной страной на свете, ну, скажите это в лицо, вот, во время обсуждения, сделайте заявление. Вот наш президент, когда хотел подвергнуть Запад критике, он же это не то, что там, сидя в Кремле, делает, а когда с ними встречается, говорит, ой, вы такие хорошие вообще, с такой симпатией к вам отношусь. Нет, он и в присутствии лидеров западных государств это делал. Началось все вообще, вот Мюнхенская речь, да. Там же вот вся западная элита сидела в зале в тот момент, когда он очень остро критиковал однополярный мир. Ну, сделайте то же самое, потом дайте возможность ему, скажем, вам ответить. Но здесь им, во-первых, понимая личность самого Байдена, что не дай бог еще что-нибудь не то скажет во время встречи или не так сфотографируется, это же вообще кошмар. Поэтому тогда уже было понятно, что весь этот саммит будет использоваться только в пропагандистских целях для того, чтобы показать, что, дескать, весь мир против России настроен.
А вот если мы, так сказать, в самом широком смысле посмотрим на ситуацию. Ну, вот эти площадки G20 рассматривались как возможность миру и там разным точкам зрения встретиться, ну и договориться, в конце концов. А сейчас ведь не получается.
У меня впечатление, что вот эти G20, G7, ну, до этого G8 было, это скорее, знаете, такой уходящий в прошлое символ глобализма. То есть это вот 8 самых больших, 20 чуть-чуть поменьше, или там побольше государств, в том числе те, которые еще чуть-чуть поменьше. И ну, мало кто спрашивает мнение вот этих оставшихся 6 или оставшихся 19. В основном речь шла о том, что есть такая глобальная повестка, вот необходимо в русле этой глобальной повестки двигаться. А мы же вот с февраля месяца видим, что глобального осталось очень мало. Ну вот в настоящий момент кто-то еще по старой памяти про глобальное потепление говорит, и что надо что-то делать, а то в 2050 году нам всем конец. Кто-то говорит про борьбу с бедностью, с голодом. Ну, по большому счету, сейчас все закрылись по границам своих цивилизационных рамок таких, и аккуратно друг друга то покидывают камнями, то союзы, альянсы формируют. Но абсолютно точно вот эти глобалистские тезисы сейчас, по крайней мере, поставлены на паузу, потому что никому вообще непонятно, что будет с этим миром. И вот G20, G8 — это такие анахронизмы из старого мира, которые еще продолжают существовать. Конечно, любая площадка, где можно разговаривать друг с другом, она полезна. Но когда стороны хотят разговаривать. Но если скажем, в отношении Китая, Байден прямо во время встречи сегодня говорит, ну, вы знаете, говорит, что я пришел сюда с более сильной позицией, чем у вас, но я не собираюсь ее использовать. Мы будем с вами конкурировать, но надеемся, что на уровень конфликта это не выйдет. Это что за разговор такой? Ну, чему сейчас студентов учить, когда готовишь их на дипломатов?
Да, к работе дипломатов.
Дипломатический язык, еще что-то. Теперь там глава европейской дипломатии говорит, мы сад, а вы джунгли. Этот говорит, мы сейчас с вами будем конкурировать, но надеемся без войны. Это, в общем-то, нонсенс, и это очень сильно мельчает этот политический класс, который переходит просто уже на язык подворотни практически. И такого очень надменного отношения к окружающему миру.
Ну вот мы слышим, продолжая, да, ваши слова, фон дер Ляйен говорит, что хотела бы видеть российского президента Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним лицом к лицу. Как будто, да, так сказать. И вообще, вот эта история, я сейчас в эмоциональный выплеск личный, простите, что ваша программа, да, но это же на назначенные политики, это же не то, что ее выбрал.
Без уровня легитимности, да. Без всего.
И она говорит, я хотела бы с лицом к лицу.
Ну, хочешь поговорить лицом к лицу, приезжай. Ну, я сильно сомневаюсь, что если бы фон дер Ляйен хотела, скажем, прилететь в Москву и встретиться с президентом России, он бы сказал, что у него там в графике не найдется для него места, или с ней там некогда встречаться, или смысла нет. Хочешь поговорить лицом к лицу? Приезжай. Вы же заняли позицию, что вы у себя, находясь в Брюсселе и в других европейских столицах, оттуда рвете на себе тельняшку, говорите гадости в отношении России, которые потом сами вы переварить не в состоянии, а американцы вас все время пытаются остудить и говорит, вы как бы рано радуетесь это. Потому что американцы занимают сейчас позицию куда более холодную и трезвую, чем европейцы, у которых уже такое головокружение какое-то происходит на этом фоне. И такие деятели, как фон дер Ляйен, знаете, в свое время, когда избирали первого главу Европейского Союза, это был Херман Ван Ромпей, тогда выступал Найджел Фарадж, лидер британской партии независимости. И он говорит, знаете, мы сегодня должны впервые избрать главу Европейского Союза. И это, говорит, человек, который должен возглавлять 500 миллионов человек. Это больше, чем Соединенные Штаты Америки. А глава одной из самых больших экономик в мире. Глава, в общем-то, серьезной, очень культурной силы. А вынуждены мы избирать вас. И говорит, мой единственный вопрос, кто вы такой? Откуда вы взялись вообще? Говорит, у вас харизмы, как у половой тряпки. Вот кто вы такой? И вот в общем-то, мало что с тех пор поменялось, и это... Вот сейчас мы говорим про гинеколога, который говорит, я хочу там с глазу на глаз поговорить. Скажем, в настоящий момент, в ближайшее время будет закрываться тысячи производств, бизнесов, скажем, в Италии. Я там спрашиваю своих коллег, с кем мы там время от времени есть возможность спросить их точку зрения на то, что у них в стране происходит. Но они говорят, это страшнейший экономический кризис нас ожидает, и новое правительство никак ничего нового с этим делать не собирается. Вот ты знаешь, там будет сокращение фермерских хозяйств, деиндустриализация. И от их имени говоришь ты, вот каким образом, какой итальянец тебя выбрал, что ты сейчас можешь говорить от его имени, делать такие заявления, выделять какую-то помощь кому-то. Не может так долго продолжаться, понимаете? Одно дело, когда они там баловались всякими ставками рефинансирования или там меняли какие-то налоговые режимы, это как-то било по населению, но они потом финансовую помощь выделяли. Но сейчас это их система, в которой отсутствие легитимности у наднациональных этих бюрократов приводит к тому, что они при принятии решения ориентируются не на своих избирателей. Это же важный механизм. Вот, скажем, наш президент знает, что его избирают граждане России. И что единственное, что делает его президентом России, это поддержка населения. Поэтому каждый свой шаг, и это не понимают ни американцы, ни европейцы, вот их затуманенный этим либеральным идеализмом разум все время рисует им картины какого-то деспотизма в России. Им кажется, что это вот человек, который утром может решить одно, вечером другое. В России это совершенно не так. В России он четко знает, что население может пойти на компромиссы в одних вопросах, но четко обозначает красные линии в других. И он ориентируется на мнение населения и на то, как население относится, скажем, к вопросу спецоперации на Украине. И с вашей стороны у вас люди, которые никак не зависят ни от одного европейца. Они в первую очередь зависят от глобалистских элит, они зависят от Соединенных Штатов Америки. И вот на них они и работают. И принимая свои решения, когда министр иностранных дел Германии говорит, да мне какая мне разница, что думают немцы, мне сейчас важно, что думают украинцы. Это же очень яркий пример того, что это за политическая система. Но только так долго продолжаться не может, потому что зимой холодно, потом денег не будет, потом есть нечего будет. И объяснять каждый раз это высокими идеалами демократии и свободолюбия будет тяжело.
Ну, значит, но было же, типа, ну что-то было же все нормально. А вот сейчас глава МВФ и глава Всемирного банка на G20 говорят, что для того, чтобы повернуть мировую экономику, необходимо добиться мира на Украине. Значит, американская делегация говорит, что мы едем на G20 с целью добиться повышения авторитета МВФ и Всемирного банка. То есть это про то, о чем мы уже коротко сказали, про глобализацию. Да. При этом, вот там, я сейчас вот эти вот новости накидаю, а потом, так сказать, попытаюсь их объединить. При этом Швейцария говорит, мы не будем помогать Украине с военной точки зрения. Гуманитарно, пожалуйста, мы там готовы. Военной помощи нет, оказывать не будем. Почему она... Возникает вопрос, как бы, да? Соответственно, происходит некий процесс давления, который, например, на Швейцарию не действует. Почему не действует? Ну, потому что все помнят и первую историю Первой мировой войны, Второй мировой войны. Бабки, ну, что тут говорить, да? В общем, все понятно. И вот в рамках этих больших мировых денег еще не до конца, мне, по крайней мере, не ясна позиция России вот в рамках вот этих вот перетекания вот этих огромных финансовых потоков. Вот что соответствует, а что не соответствует. Мне вот непонятно. Но и кажется, что, конечно, надо договориться. Конечно, надо договориться. Так это или нет?
Ну, понимаете, они занимают сейчас такую очень интересную позицию. Вот, скажем, когда были печальные события в Херсоне, которые для всех, для нас являются тяжелейшим испытанием, начали забрасывать тезисы такие в пространство информационное, что это, дескать, какой-то договорняк, это вот сейчас в рамках больших договоренностей.
А это не так?
Ну вот, как я к этому отношусь, к этому тезису? Любой договорняк предполагает, что есть наличие какого-то предложения, которое, в принципе, для нас приемлемо, но там необходимо пойти на какие-то болезненные уступки, но, тем не менее, уступить меньше для того, чтобы получить больше. В настоящий момент американцы не скрывают того предложения, которое фактически находится на столе переговоров, за которым нас нет, но вот предложение там лежит. Нам говорят, пожалуйста, хотите, приходите, садитесь, прямо сейчас начнем обсуждать. Все эти сливы в Wall Street Journal, которые каждые два дня делают, что в настоящий момент Салливан пытается уговорить руководство Украины быть более компромиссным и пойти на переговоры. В настоящий момент американцы оказывают давление на Украину. Это первая стадия, а потом вторая стадия пошла. По дипломатическим каналам удалось узнать, что американцы ждут от России. Фактически, о чем они говорят? Они говорят, отказываетесь от всех, значит, четырех регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. Это даже не обсуждается. Вопрос Крыма, он так, под вопросом. То есть еще не факт, что мы готовы признать его за вами. Вот здесь будем еще торговаться, смотреть там что, как. Взамен на это мы санкции снимем, но не все. Мы еще там львиную долю санкций в вашем отношении отправим. Вот ни один руководитель России не сможет принять такие условия. Это исключено.
И... А почему вы уверены, при всем уважении, Геннадий Игоревич, почему вы уверены, что вот то, что вылезает там в вот это информационное пространство, является неким базисом там со стороны Запада? Но ведь смотрите, что происходит. Во время передислокации российских войск с берега на берег, обстрелов не было там, несмотря на то, что это было там узкое горлышко. Да. Очевидно, единственный проход, по которому российские 30 тысяч российских военных и тысячи российской военной техники смогли, так сказать, безболезненно, без жертв перебраться, перебраться на другой берег. А вот эти сливы, которые вы уже сказали, происходят. Потом глава JP Morgan Chase и Citigroup говорят прямо: слушайте, но что вы требуете от нас санкции? А там администрация Белого дома говорят, что мы там не были договороспособными, шли на встречи, на компромиссы в отношении ряда российских банков. Просто вот в этом, ну да, создается впечатление, что происходит куча закулисных решений, переговоров и так далее. И выяснить позицию первоначальную или даже мотивацию, но с моей точки зрения, не представляется возможным. Как анализировать в этой ситуации?
Я с вами 100% согласен, что есть закулисные переговоры. Без этого не будет. Ну, как минимум, каждые несколько дней мы узнаем о том, что состоялся обмен пленными в каком-то количестве.
Например,
Он не может состояться стихийно сам по себе. Для этого необходимы эти переговоры. Конечно, мы там понимаем, что где-то, где совершаются перегруппировки, отводы войск и так далее, это сложно осуществить без хотя бы какого-то контакта на каком-то уровне, видимо. Но это вопросы тактические, то есть они не имеют стратегического значения. Соглашение мирное с Россией не может быть предметом вот сугубо таких кулуарных переговоров, о которых потом просто поставят перед фактом. Потому что степень русофобии и антироссийской истерики, которая там нагнеталась все это время, доведена до такого уровня, что, во-первых, их общественность непонятно как это воспримет.
Да, и у нас внутри это...
А то, что у нас, вот вы понимаете, те 90% населения, которые однозначно поддерживают президента и специальную военную операцию, это люди, которые, несмотря на санкции, на мобилизацию, на все сложности и лишения, через которые приходится пройти, говорят: для меня приоритетно, чтобы мы защитили наших братьев и сестер там и положили конец уже этому вяло текущему конфликту, который 8 лет продолжается у наших границ. Этого быть больше не должно. И это население, оно сегодня за специальную военную операцию, но если вы ему как-то невнятно скажете, что ну мы тут решили, что Крым сохраним, а уже что там скажем. И я-то понимаю, что этого не будет. Но это, видимо, не очень понимают наши западные коллеги, что тут вопрос не в конкретном пожелании того или иного руководства Российской Федерации, что есть общественный консенсус, есть консенсус всего народа России, который не приемлет другого решения, кроме как то, о чем говорил президент, когда начиналась специальная военная операция. А по ее ходу эти цели становились только шире, больше. И сегодня население, по крайней мере, ждет, что мы должны довести до конца те цели, которые были им поставлены. И мое впечатление, что в отличие от многих европейских руководителей, американские, по крайней мере, военные, американские стратегии политические, они-то очень хорошо понимают, что если вдруг с нынешним руководством России что-то случится, они очень хорошо знают, что ничего в позиции России не изменится. Что вот те люди, которых они раскручивают на Западе, да, эти их марионетки, которые, будучи бывшими гражданами России, сегодня весь день поливают нас грязью, призывают нас расчленить, разделить на какие-то колонии и вообще там оставить без армии, без всего. Что у этих людей шансов на какую-то политическую карьеру в России нет. Им все равно необходимо будет иметь дело с той позицией России, которая есть сегодня. что Россия не может исчезнуть с карты мира, что это не то государство, что это ядерная держава. Это все, я так понимаю, так как американцы люди более ответственные, чем европейцы. Почему? Потому что европейцы ни за что не отвечают. Чем, какая у них ответственность? Армии собственной практически нет. Полностью зависимые в политическом смысле от Америки территории, которые поэтому и могут заявлять все, что угодно. Вот. У американцев с этим, в общем-то, дела обстоят несколько иначе, и поэтому они все время оставляют пространство для переговоров, пространство для маневра. Но, честно, сегодня, в настоящий момент, я каких бы то ни было перспектив у таких переговоров и у потенциально подобного соглашения пока что не вижу. Потому что почему они сегодня нам выдвигают такие условия? Потому что мы пока еще по состоянию на сегодня на земле не обеспечили то, чтобы перед Украиной фактически стояла одна лишь альтернатива. Либо ваш полный разгром. То есть это уже не вызывает сомнений, что мы вас разгромим, скажем, в течение какого-то времени. Вот очевидно, что все, другого варианта нет. Либо же подписываете капитуляцию и хотя бы сохраняете жизни тех солдат, которые в настоящий момент еще стоят на своих позициях. Вот когда такая альтернатива обеспечена, вам уже такие предложения никто делать не будет. Уже будет очевидно, что надо договариваться по-взрослому. До тех пор, пока они там подкинули парочку РСЗО, парочку систем ПВО, несколько танков, несколько этих... И есть еще надежда, что, может быть, еще пару месяцев удастся затянуть. Потом, может быть, еще пару месяцев. Вот тогда вам все время забрасывают вот эти тезисы, которые потом начинают раскручиваться. Это же не просто Wall Street Journal опубликовал. Потом пятая колонна начинает эти тезисы подхватывать и говорить, ну вот, надо идти по вот этому пути, надо с этим соглашаться. Для чего? Для того, чтобы попытаться понизить рейтинг руководства страны внутри государства. И всегда конечная цель вот всех этих шагов – это внутриполитическая дестабилизации. Другой цели нет. То есть надо быть здесь реалистами и понимать, что если для нас единственный способ разрешения этого конфликта – это военная победа на земле, для наших соперников единственный способ решения этого конфликта – это свержение конституционного строя в стране. Все, у них нет другого сценария. Потому что всегда, в конечном счете, в последний момент Россия может применить ядерное оружие. Даже если они снабдят Украину там динозаврами, я не знаю, ну, звездными понятно, войсками, да. Чем угодно, все равно, в конечном счете, мы являемся ядерной державой. Поэтому единственная альтернатива — это делать так, чтобы в стране случился внутриполитический кризис. И у нас не было в истории нашего противостояния с Западом за 20 век ситуации, когда мы бы проиграли из-за того, что мы именно на внешнем периметре не справились. Все время мы всегда из-за правда. Внутренних проблем.
Зеленский прибыл в Херсон, выступил там перед журналистами и сказал, что Украина готова к миру.
Да, он заявил, что Украина готова к миру. Советник президента США господин Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Тем временем господин Столтенберг заявил, что единственный способ прийти к разрешению российско-украинского конфликта это на поле боя, то есть получается, что Столтенберг заявил, что необходимо воевать, Зеленский, что нужен мир, Салливан также намекает на мир и необходимость отказа Украины от территории Крыма. Как там это все понимать? Разве у НАТО отдельная позиция?
Ну, то, учитывая, что Столтенберг представляет именно НАТО, то он, ну, в общем-то, занимается тем, чем должен, постоянно подливает масло в огонь противостояния военного, потому что он является одним из выгодоприобретателей в данной ситуации. Посмотрите, как на этом фоне выросла консолидация НАТО. Это организация, которая еще несколько лет назад, Трамп говорил, я вас сейчас распущу просто. Вот если все не начнете платить по 2% от своего ВВП, я просто всех сейчас разгоню к чертовой матери здесь. Уже некоторые европейские страны
Макрон,
говорили,
может... смерть мозга.
Да, там смерть мозга. Может, нам не надо вообще здесь, знаете, зачем это НАТО нужно? Все. Теперь все, это не обсуждается. И нашли хорошего себе старого знакомого врага, да, Россия. Вы до этого пытались пугать кем угодно. Там против Ирана будем, Ближнего Востока, только с терроризмом бороться. Не тянули. Вот Россия для них хороший, знакомый такой соперник. Что касается позиции насчет того, того, что у Зеленского должны быть более реалистичные требования, его нынешние требования заключаются в том, что он не собирается вести переговоров с Россией, пока это та Россия, которая есть. То есть он там то другого президента хочет России для переговоров, то теперь, говорит, вообще другая Россия нам нужна, какая-то там не очень понятно. И это не просто нереалистичная позиция для переговоров, это отсутствие позиции по переговорам. То есть это отказ от переговоров. То, что говорит Салливан насчет Крыма и того, что надо будет Зеленскому это признать, для России никакой разницы между Крымом, Донецком, Луганском, Херсоном, Запорожьем быть не может, потому что они вошли в состав России и в Конституции обладают таким же статусом, как Брянск, там, Орел и любой другой российский город и регион.
Пора заканчивать. Спасибо огромное. Как всегда, блестяще, спасибо. Очень интересно. Доктор политических наук Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Встретимся в следующий понедельник и продолжим этот разговор.